Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, «Отличная семья» в прямом эфире. И я очень надеюсь, что вы в течение этого времени будете с нами. Как всегда, мы стараемся в наших передачах сделать тему сиротства более понятной, доступной, открытой для того, чтобы как-то совместными усилиями решать этот сложный вопрос. И сегодня мы решили поговорить очередной раз о теме возвратов, о том, насколько это сложно, что делать, когда возникает такая жизненная драматургия, и ребенок заявляет своей семье, что вы мне больше не родители. Мы так и назвали эту тему. Вот как на это реагировать, как взаимодействовать с этим ребенком, как дать себе право на то, чтобы жить дальше, как работать с чувством вины, можно ли после этого быть приемным родителем? Уйма вопросов, но я надеюсь, что мы сейчас на какие-то из них или, может быть, на все ответим. И сегодня у нас человек, который будет разговаривать, будет рассказывать, вернее, о своем опыте, будет делиться. Это приемная мама Светлана Лысенкова. Света, дорогая, привет.
Привет, Таня.
Да, ну я так тебя официозно, ну надо, положено, вот сама понимаешь. Вот, Света уже почти родной человек в этой студии. Во-первых, я тебе хочу сказать спасибо тебе большое за то, что ты решилась на эту тему поговорить.
Тань, ты единственная, кому я согласилась рассказать об этом, потому что, ну, после этой истории год назад ко мне очень много обращалось из различных специализированных средств массовой информации, из газет, из журналов, из фондов, для того, чтобы... Я не готова была говорить об этом, поэтому, Таня, эксклюзив для тебя.
Слушай, спасибо большое, правда, мне это очень приятно, и я, помимо приятности, я еще надеюсь, что те слушатели или зрители, которые сейчас к нам присоединятся, или которые потом будут слушать этот эфир, они, безусловно, что-то для себя возьмут, потому что это колоссальный опыт. Тема страшная. Вот страшно почему? Потому что, как я уже сказала, это жизнь. На кону стоит судьба человека одного, судьбы других людей. И после вот всех этих коалиций нужно во всем разобраться и понять, как же дальше-то жить. И я понимаю, что это был очень тяжелый период в твоей жизни. Друзья, у меня к вам вот такой вопрос, прежде чем мы начнем разговор со Светой. Вы, в свою очередь, может быть, оказывались в подобных ситуациях, может быть, вы находитесь в ней сейчас. Может быть, вам настолько тяжело и страшно, что вы уже каждое утро просыпаетесь с этой светлой мыслью, а не расстаться ли нам для того, чтобы просто вот, ну, взять и в один прекрасный момент не выйти, да, там, с 10-го этажа. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите. Я очень надеюсь, что мы сможем вас, ну, как-то направить, вдохновить. Я очень надеюсь, что все люди, которые переживают эту ситуацию, смогут ее пройти, пройти конструктивно. Не безболезненно, конечно, но я желаю вам этого, как-то выйти из этого лабиринта. Желаю очень искренне. И если, опять же, у вас возникнут какие-то вопросы вот в процессе нашего общения со Светой, пожалуйста, пишите. Я очень надеюсь, что мы как-то сможем вам ответить. Давайте я сейчас вас скоординирую. У нас есть WhatsApp и Viber, поэтому вы можете пользоваться этой коммуникацией. Плюс 7 977 850 0996. У нас есть также, конечно, возможность видеть нас и слышать в социальных сетях, куда идет трансляция. Вы можете писать комментарии в комментариях. Если вы слушаете нас через сайт, пожалуйста, тоже делайте это. Итак, буквально через несколько секунд, как я уже сказала, мы вернемся в студию и начнем наш разговор. Пожалуйста, не переключайтесь. Будьте с нами.
Россия - 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире «Отличная семья», и сегодня наша тема «Сын сказал, вы мне больше не родители». Мы говорим о той ситуации, когда ребенок уходит из семьи, и как все это переживать. Ты знаешь, вот я когда готовилась к этой передаче, там кое-что смотрела, читала, соображала, как выстраивает уже наш с тобой разговор. И вот даже сейчас, например, я сижу, и я понимаю, что я волнуюсь. Это редко бывает, на самом деле, в эфирах. Нет, такое, знаешь, волнение, оно всегда есть, такое хорошее, конструктивное. А вот здесь я понимаю, что меня как-то так аж внутри потряхивает, потому что, правда, тема очень, очень непростая. Но давай все-таки начнем. Вот расскажи, пожалуйста, во-первых, вот сколько времени уже прошло после, вот, скажем, всех этих драматических событий?
В сентябре прошлого года, 15 сентября прошлого года, Стас от нас уехал, а пришел он к нам 22 сентября 2016 года. То есть с нами он был практически без недели год.
Без недели год. И вот мы рассказывали в эфирах, что относительно недавно у тебя такое случилось пополнение семейства, да. Потому что в твою жизнь вошли еще...
Два подростка.
Два чела.
Два подростка.
Да, которые, ну, скажем так, тоже и отжигают, и, в общем, это, радуют жизни.
Да.
Вот... Давай вот как раз, может быть, именно начнем с того, как ты себе снова, я не знаю, внутри себя дала разрешение, дала себе вот этот красный свет, что ты можешь снова войти в эту тему и кого-то взять.
Ну, смотри, после истории со Стасом, ну, где-то на протяжении 2 месяцев мне было, правда, очень плохо, потому что, ну, то есть плохо мне было, вот чувство вины меня оставило, страшное чувство вины перед Стасом меня оставило где-то вот летом, в июле, когда опять же, Стас вышел на связь и снял с меня этот камень с души, по сути. Где-то 1-2 месяца мне было настолько плохо и страшно, потому что, ну, поскольку я считаю, что вся эта история должна была, и считаю сейчас до сих пор, что вся эта история должна была быть достоянием общественности, потому что таких историй много. Кто-то боится об этом писать, и здесь нет, здесь никакая из сторон не виновата. И я писала об этом в соцсетях, я писала об этом в группах родительских, и те люди, которые на начальном этапе меня поддерживали, ну, оказывали мне какую-то поддержку, mm-hmm. по факту, ну, я очень много выслушала в свой адрес, на самом деле.
Я вот только хотела об этом сказать, что когда речь идет о возвратах, то первая реакция...
У нас не был возврат, у нас семья воссоединилась, у нас кровная мама восстановилась в родительских правах. Это не был возврат, потому что нашей с мужем целью было не допустить его возврата в систему. Это я готова была идти на все, я готова была найти ему другую семью. Восстановилась кровная мама, окей, но только не в детский дом, потому что детский дом города, номер 2 города Кемерово. Это страшное место, это правда страшное место.
И ну, то, что ты рассказал, это на зону похоже.
Это страшное место, да, это правда. Но это и похоже, потому что директор детского дома начинает свой педсовет с утра, ставя бутылку водки на стол, отхлебывая просто вот из горлышка, и он начинает педсовет. Дети ходят с травматами по детскому mm-hmm. дому, по 20 человек убегают, детский дом горит. 400 человек в детском доме, группа по гендерному типу, мальчики отдельно, девочки отдельно, и в группе 20 человек от 6 до 18 лет назначается кто-то старший, который контролирует всю эту систему, детей бьют ремнями, ну, то есть не я одна, есть другие мамы, которые брали детей из детского дома, и истории у всех абсолютно одинаковые. Дети калечены физически, дети калечены морально. Это, правда, страшное место. И нашей целью было не вернуть его туда-обратно. И вот люди меня, те, кто меня поддерживал на начальном этапе, и как бы говорили, ну да, Свет, ну а что ты можешь сделать, вы же его не удержите, да, там... После этого я выслушала столько всего в свой адрес.
Когда он ушел из семьи.
Да, да что ты за мать такая, от хороших матерей не уходит. Что вы за семья такая, если ребенок, выбирая между семьей и детским домом, выбирая детский дом, значит, проблема не в ребенке, проблема в семье. Ну, то есть
Свет, ну это правда, может быть, потому что, смотри, извини, что тебя вот сейчас чуть перебило, ведь, например, вот общаясь с приемными родителями на каких-то группах, встречах, допустим, там, я не знаю, в Facebook-сообществах или каких-то других там социальных сетях, вот, в основном вот оно как-то, я не знаю, вот слышится это послание, оно вкладывается, что если, допустим, не состоялось отношение с ребенком, он выходит из семьи, возврат или какая-либо другая форма, ну, априори виноват родитель.
Априори, все априори. Так считают, что априори виноват что родитель.
Ни в коем случае, даже вот не смей рта раскрывать в сторону ребенка, потому что на тебя тут же, как говорится, набросится вот такое активно настроенное сообщество, как такое может быть, вы поднимаете руку на святое.
Конечно.
Бейте себя.
Конечно, бейте себя, не бейте ребенка, не бейте систему, в которой был выращен этот ребенок. Не бейте систему, которая сделала из этого ребенка неэмпатичного приспособленца. И ребенок, да, безусловно, ребенок не виноват в том, что он такой, что его таким сделала система. Ребенок в этом не виноват.
Но от этого никому не легче.
Но от этого никому не легче, и мы не виноваты в том, что ребенок не может социализироваться. Мы не виноваты в том, что ребенок не понимает, как жить ему в семье. Он не хочет жить в семье, потому что ему тяжело жить в семье, потому что он 10 лет жил вот так, он не думал, у него ум атрофирован, он жил по команде, и он не понимает, что нужно что-то делать, куда-то идти, как-то взаимодействовать, коммуницировать. Он не умеет. И я не могу, вот я не смогла, к сожалению, донести до конкретно этого ребенка, что все мы сможем вместе. Я не смогла, вот мне искренне жаль, вот, что я не смогла сделать для него то, что я хотела для него, правда, сделать. Так вот, два месяца я думала о том, чтобы... у меня на тот момент был только Матвей, и я думала о том, что, ну что я за мать реально такая, от которой вот у меня не получилось, от меня ушел ребенок, и, наверное, я не подходящая мать для Матвея, не поискать ли мне для Матвея другую семью. И это действительно было вот так. Со мной работал психолог, со мной работала Наталья Валентиновна Мишанина, «Арифметика добра», спасибо ей большое, которая до этого работала со Стасом. И она буквально на пальцах мне объяснила, что ну в чем ты виновата, ну что ты могла еще сделать, когда вы вдвоем с мужем его держите, вас двое, а там 8 человек его раскачивают, 8 человек, которые для него более значимы, чем вы, потому что он с ними прожил всю жизнь, там свои 10 лет, весь сознательный возраст, то вы ничего не можете сделать.
Ты знаешь, мне вот интересно, например, ведь речь идет уже, ну, не о 3-летнем ребенке. Когда мы понимаем, что перед нами стоит детина, которому, ну, 16
которому
лет.
Которому 16, а по факту эмоциональный возраст его был 6 лет. 6-8 лет, вот он как остановился на моменте той трагедии, да, которая с ним случилась, когда его изъяли из семьи. Вот и все. То есть, ну, он не мог формулировать, он не мог разговаривать, ну, вот, это был маленький ребенок.
Ну, вот, например, у меня, вот, допустим, вопрос был бы тогда, допустим, к оппонентам, которые говорят, вот как же там что-то за мать, почему он ушел, от хороших не уходит. Вопрос, а что делать с этим детиной 16-летним, который не хочет? И вот он, например, заявляет, он говорит, вы мне больше не родители,
да,
я пошел.
Да, вы мне больше не родители. Это, был,
всё,
да,
что
это
я
было
могу
вообще
сделать?
Потрясающе. Это было потрясающе, это был какой-то сюр. Я как сейчас помню этот день. В этот день Галь Примкова, Галь, привет, я думаю, ты сейчас это услышишь. Галь Примкова привезла друга Стаса из Кемерово, за которого мы с Галей бились вдвоем на протяжении, там, я не знаю, полугода, чтобы Игорь ушел к Гале. Стас его уговаривал, то есть, ну, в общем, решили вопрос, Галя полетела в Кемерово. Утром Галя привезла Игоря из Кемерово. К вечеру Игорь решил, что ему надо срочно возвращаться в Кемерово. То есть по дороге из Домодедово до, по-моему, в Мытище Галя живет, если я не ошибаюсь, Игорь решил, что ему надо срочно вернуться обратно в детский дом, он уже все увидел. Галь звонит мне и говорит, Свет, надо что-то делать. Я говорю, давай сейчас со Стасом он поговорит, потому что Стас-то уже 8 месяцев в семье, да, там плохо или хорошо, но, наверное, все-таки в семье-то лучше. Я говорю, Стас, поговори с Игорем. Стас поговорил с Игорем. На следующий день, ну, то есть о чем там они говорили, мне неизвестно. На следующий день мы с мужем едем с работы, это был накануне моего дня рождения, мы купили билет, все семьей собрались в Сочи. Мне звонит опека и говорит, Слава Николаевна, что у вас произошло? ничего у нас не произошло.
Собираемся отдыхать.
Я говорю, да, мы собираемся там послезавтра в Сочи улетать. Она говорит, нам сейчас позвонил Стас и сказал, что жить он с вами больше не будет и не хочет, и он хочет, чтобы его обратно вернули в детский дом в Кемерово. Я вот просто чуть на ходу из машины не вышла. Я говорю, подождите. То есть, что понимала ты, Тань, что понимали слушатели, которые не знали Стаса? Это ребенок, который не мог спросить, как пройти в библиотеку и где находится аптека. Ему проще позвонить мне было, чем спросить прохожих. Его словарный запас был крайне ограничен. Он был абсолютно не социализирован. Он боялся собственной тени. То есть он был настолько некоммуникативным, что вот сам факт того, что Стас нашел телефон...
Вот я хотела сказать, номер Света, телефона, 8 месяцев не прошли даром.
Да, номер телефона...
Мальчик сориентировался,
позвонил,
да,
в опеку. То есть это, причем наш куратор в опеке, она сама была удивлена, потому что она знала Стаса. Она говорит, вы представляете? Он позвонил, он представился, он объяснил, из чьей он семьи. Ну, то есть для Стаса это был нонсенс. Ну, нонсенс, правда нонсенс. И она говорит, давайте вы завтра к нам приедете в опеку. Я говорю, ну хорошо, мы приезжаем домой. Говорю, Стас, а что, прости, произошло? Ну я вот что-то так в детский дом захотела обратно. Я говорю, а это когда ты решила? А вот мы вчера с Игорем поговорили по телефону. Игорю уже надоело в Москве, но опять же, повторюсь, Игорь утром прилетел, а вечером ему уже надоело. Игорю уже так все надоело, и он мне рассказал, как там круто. А на тот момент уже... 5, наверное, человек из разных семей, из их группы, из их группы подростки, которых забирали в разные семьи, в разные города, кого-то в Казань, вот я четко помню про парней из Казани, остальных не помню, куда, они уже через там 2-3 месяца были все возвращены обратно в детский дом в Кемерово. И, значит, ну, поехали обратно в детский дом, тут так круто, смотри, тусовка, все пацаны вернулись, ну, что ты, смотри, там ты набрал всего, там куча у тебя вещей, там... бутсы там дорогостоящие, то есть ты всего нахапал, Стасик, уже достаточно, уже давай возвращайся, забирай награбленное, и поехали. То есть посыл был вот такой. Самое страшное, Тань, во всей этой истории было то, что это уже позже, там, ну, наверное, через неделю, вот как начали развиваться события, мы забрали у него мобильный телефон, мы вскрыли его контакт, и самое страшное, что консультировала его директор детского дома, которая просто пошагово, подробно описывала, куда ты должен позвонить, какие слова ты должен произнести, на какие пункты ты должен ссылаться, что ты должен говорить, чтобы тебя вернули в детский дом.
То есть это была целая операция.
Это была целая, то есть там правда была целая операция.
По возвращению блудного сына.
Вот вопрос, да, для чего было это нужно, я не знаю, но это очень страшное место, детский дом номер 2 города Кемерово, это правда страшное место.
Да, ну ты нарисовала просто, да, такой баннер, когда, вот я представляю себе сразу картинку.
А
вот,
это картинка, да, это серое здание.
Начало работы дня, как ты говоришь, директора бутылочку на стол.
400 детей в детском доме, Тань, 400 детей, серое, страшное, обшарпанное здание, двухэтажное. Вот, знаешь,
это директор
такое...
до сих пор работает?
После прокурорской проверки, которую я устроила, нет, его поменяли, и бывшая соцпедагог стала директором детского дома, и она консультировала Стаса, как правильно уйти от нас. То есть это серое здание, обнесенное забором со штыками, вот с колючками, колючая проволока, сверху дети ходят с травматическим оружием, стреляют в ноги прохожим у ворот детского дома. Я не придумаю сейчас ни слова.
Мощно. То есть это... Меня удивляет тогда, что только ты написала вот этот запрос на прокурорскую проверку. Там окружающие должны как на это реагировать?
Возможно, как-то они, может быть, они реагировали, но реакция пошла после того, ну, возможно, потому что я из Москвы, да, и там мои паспортные данные. И...
Ну, понятно,
они
поэтому могли... больше мотивации.
Они не могли это игнорировать. Они не могли, я думаю, что, возможно, они поэтому не могли это игнорировать. Вот, а возвращаясь к вопросу, почему я решила взять еще подростка, да, ну, вот я как бы была в таком раздрае, и тут этот театральный проект, значит, Свет Строганов начала пиарить Настеньку. Я показала мужу, муж говорит, ну, а возвращаясь к тому, что Матвей сложный ребенок, и все психологи, специалисты нам рекомендовали, ну, чтобы в семье были другие дети, потому что он не может воспитываться один, но в силу своих особенностей. Ну, мы с мужем подумали, ну, а что, может, девочку? Девочки-то они не такие, девочки-то они поспокойнее. И Настя, она ровесница Матвея, и вот мы не будем брать старше. Ну, вот Настю привезли в гости, такая она спокойная, они с Матвеем вроде как сошлись. Хотя, когда мне давали характеристику Насти, директор детского дома Настя давал мне ее характеристику, рассказывала про нее, я прям слушала и думала, господи, ты ли Стас? Ну, то есть это вот исходные данные были одни и те же. Но как-то вот мы решились, и опять же я хочу сказать спасибо психологам, которые со мной работали все это время. По поводу Андрея, ну, с Андреем, я уже сказала, там была любовь по телефону, буквально через 2 минуты разговора, и Андрей, мне же главное, чтобы разговаривать, Стас не разговаривал, а мне главное разговаривать. Мы с Андрюшкой как начали разговаривать, разговаривали, как бы до сих пор разговариваем. Там другая история совершенно. Опять же, психологи мне говорят, что, возможно, это было мое какое-то желание опять что-то кому-то доказать, что я не ищу простых и легких путей, возможно, это моя какая-то проблема, что вот мне сейчас опять психолог говорит, ну вот зачем ты этот геморрой собираешь, вот тебе одного мало было, ты сейчас опять вот привезла с таким, ты, возможно, я хочу доказать, что я могу, да, а возможно, нет, возможно, мне с подростками проще.
Свет, мне кажется, все проще. Ты любишь, и все. Вот как ты говоришь.
Ну,
вот.
Возможно, да, возможно, да, по любви, все.
Вот, да, вот, ты же, мы описывали тоже немного тебя в образе, что ты летишь, а потом думаешь уже,
да,
в процессе полета.
Я сначала делаю, да,
да, вот, потом идет, да, вот. Ну, здесь уже нам пишут, друзья, спасибо большое, добрый день. Насильно в рай не затащишь. Очень интересна мотивация, зачем тянуть, уговаривать, если подростку это не нужно. Моя подруга прожила 3 года в аду, в итоге ребенок ушел и уже много лет поливает грязью приемных родителей. Приемные родители подростков – герои. Светлана, вы святой человек.
Спасибо большое. Я далеко не святая. Для меня святые – это люди, которые берут детей с особенностями развития. Я так просто по подросткам.
У каждого своя категория святости, поэтому, знаешь, вот что человек чувствует, он и пишет.
Я хочу сказать, что вот в защиту Стаса, я хочу сказать, что, ну вот он правда, как называл его Матвей, он был удобным ребенком, то есть поставишь – стоит, положишь – лежит, исполнял по-тихому.
Он был солдат системы.
Он прям системный.
Его выковали.
Его сделали.
Выписывали под эту систему, под этот конвейер.
И он, правда, бедняга, он, правда, не понимал, как его вот жить в этом мире. Ему было настолько тяжело. Но вот хочу сказать, что вот, ну, год я жила с чувством вины за то, что я вытащила этого ребенка из привычной системы. Я лишила его вот, ну, вот это его зона комфорта, в которой он существовал.
Ты лишил его зоны. Убери слово комфорта. Просто ты лишил его зоны. Но человек, который воспитывается там, все-таки, во-первых, это входит в него. Вот есть такое выражение, оно библейское, ну, скажем так, оно в библейском контексте, что человек выходит из Египта, но Египет не выходит из человека. То есть вот, да, ты можешь выйти из того места, где ты был рабом, но рабство, оно будет сидеть внутри тебя. И как это выковать? Я не знаю, мне кажется, этот процесс, который вообще иногда не поддается какому-то анализу, объяснению, каким-то проекциям. Вот у кого-то получается, у кого-то не получается. И мне кажется, что здесь, безусловно, вот тот ресурс, который вы ему дали, вы сделали, я уверена, все, что от вас было возможно сделать. Вы
сделали.
Самый
большой ресурс я получила от него самого летом этого года. Ну, то есть он
вот,
уехал.
Вот подожди,
да,
пока
хорошо,
еще, подожди. Вот смотри, давай как раз мы немножко расскажем все-таки еще о самом Стасе, о его кровной семье, вот что ты можешь сказать, что о нем известно, и вообще как получилось, что вот он оказался у вас?
Да, кровная мать Стаса, у нее 6 детей в анамнезе, лишена родительских прав, то есть она моя ровесница, у нее 6 детей, она была лишена родительских прав в отношении всех 6, в отношении 2 младших она восстановилась в родительских правах. 4 старших, Стас был младшим из старших, оказались в разных детских домах города Кемерово. Мать эпизодически появлялась в детских домах и говорила о том, что она их заберет и соберет. Ну, то есть Стас 10 лет был в детском доме. Старшие сестры и брат выпустились, получили квартиры в Кемерово. Теперь, значит, они дружат с матерью, у них семья воссоединилась. То есть, как бы, я уже позже поняла, что эта женщина была такая отработанная схема. Она не вкладывала в своих детей, государство дало им квартиры, а она же их любила. Она же к ним приезжала раз в полгода в детский дом, привозила сумки с едой и обещала, что она их заберет. И Стас был крайне на нее обижен, потому что вот за последний год, вот перед тем, как мы его забрали, она в течение года обещала, что она его заберет, что она якобы собирает документы, потому что он правда был к ней привязан, у него такие достаточно светлые воспоминания о ней.
Причем вполне возможно, что она делала это абсолютно искренне.
Возможно, тоже. Да. Mm-hmm. Я даже не буду это оспаривать. Возможно, mm-hmm. но по каким-то причинам, тем или иным, она...
Ну, по причинам нересурсности
по
тоже.
По причинам нересурсности. Да. По причинам, то есть задолженность по алиментам у Стасовой матери была вот на момент того, как она его забрала, 750 тысяч задолженность по алиментам. Ее зарплата составляла 12 тысяч рублей, потому mm-hmm. что она же восстановилась в родительских правах. И суд ее восстановил. У нее двое маленьких несовершеннолетних uh-huh. малолетних детей. Мы уповали на то, что суд ее не восстановит в правах. То есть, так вот, про Стаса. 10 лет он был в системе, играл в футбол как бог. Реально. Вот то, чего...
Ну, скажи, вообще, он попал в детский дом в каком возрасте?
8 лет он попал в детский дом. 6 лет его забрали, как якобы... То есть, как он вспоминает, у него что-то была какая-то проблема с ногами, но мы этого не застали. То есть, у него какие-то проблемы с ногами были. Его застали, отправили как бы в санаторий. Мама его привезла в санаторий, посадила на лавочку, сказала, я за тобой приду. А потом mm-hmm. уже он встретился... Потом он уже через какое-то время... Ну, у него плохо, у него мозаичное мышление. Вот у него плохо с датами и цифрами, с интервалами временными. Он попал в приют, где он встретил своих сестер и брата, которые старше его, которые ему сказали, что мама нас не заберет. Uh-huh. Год они еще прожили в приюте. У мамы был шанс на восстановление. Год они ждали в приюте, что мама восстановится. Мама не восстановилась. Их разослали по разным детским домам города Кемерово.
Ну и у него интересное воспоминание, вот уже, которое ты делилась уже, о детстве, да?
У него очень...
Одно из.
У него одно из воспоминаний, я говорю, Стас, а почему вас забрали? Вот ты можешь объяснить? Он, значит, помнит, что они жили в городе, мама была парикмахерская дома, как он говорит, что дома стояли вот эти колпаки, сушки, и он говорит, я сидел там, мне было так тепло, к маме приходили какие-то женщины, она что-то с ним делала, а я сидела, на мне была вот эта штука, и мне грел голову, мне было тепло, уютно, то есть вот это прям светлое воспоминание. Воспоминание у него такое. Значит, тогда вот он был просто самым младшим ребенком. Потом, как я понимаю, случился какой-то пожар, что-то перемкнуло, квартира сгорела, его успела uh-huh. спасти женщина-соседка. Они переехали, мать забрала всех вот этих детей, и они переехали к какой-то тете куда-то вот 80 километров от Кемерово, в какой-то населенный пункт, в какую-то деревню они переехали. И дальше он помнит, что вот они... Я говорю, Стас, а что пошло не так? Он говорит, ну, мне кажется, все было так, я просто помню, что я сидел под столом, привязанный за ногу и к ноге, было нечего есть, потом вот я помню, мы все не спали, как-то вот так. В общем, смысл в том, что на лишение родительских прав подала родная сестра матери, uh-huh. которая обнаружила этих детей, закрытых в доме, и там они какое-то время понаходились, я так понимаю, что нечего было есть, ну, то есть остаться трудно понять, да? Uh-huh. В личном деле написано, что за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей детей изъяли из семьи. Вот, ну, пока они там вот в промежутке между... изъятием из семьи поступления в детский дом, пока они находились в приюте, мама жизнерадостно родила еще двоих.
Ну, а почему бы не рожать?
А почему бы нет? Ну, в общем-то, да, эти пристроены, они же как бы, они же как под присмотром, там государство за ним смотрит, поет, кормит, ножки лечит, значит, можно еще рожать. Она родила еще двоих, которых тоже изъяли, но в отношении них она восстановилась. И родила, то есть там все дети от разных отцов, но вот эти самые младшие и Стас, они от одного и того же отца. Вот.
Хотя вот сейчас была бы здесь Алена Сенкевич. Алена, вам особый поклон. Я почему-то сразу вспомнила о ней. Она бы начала тему благодарности маме за то, что она все-таки выносила, родила
выносила,
и подарила
миру. Выносила,
безусловно.
Я всем своим детям, вот. Я всем своим детям говорю спасибо
смысле, да,
вашим
можно,
мамам
можно
за то, что вы
согласиться.
Есть у меня.
Угу.
За то, что вы есть у меня. Мы не будем говорить о том, какие ваши мамы. Видимо, у каждого есть своя причина.
Они разные.
Они разные. Да. Но спасибо им за то, что вы есть у меня. Это вот я говорю всем своим детям, и я благодарю их матерей за то, что они есть, за то, что их дети есть у меня.
Дан нам пишет, знакомая ситуация. Дан, я вам сочувствую. Вот. Ну, опять же, а что делать? Надо как-то жить. Друзья, вот как жить? Давайте мы об этом поговорим буквально вот через несколько секунд после перебивочки. Мы вернемся и будем продолжать разговор со Светой. Пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот. Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06.
Друзья, мы в эфире, продолжаем нашу тему. Сын сказал, вы мне больше не родители. Говорим о том, как же жить, если ребенок, которого ты взял в семью, уходит из нее. Как дать себе право вот, жить, быть в дальнейшем приемным родителем. Вот об этом мы говорим как раз сегодня со Светланой Лысенковой. Свет, вот ты уже начала просто о том, что Стас великолепно играл в футбол и играет, что он там...
Сейчас он уже не играет, к сожалению.
Сейчас не играет. Вот, но помимо игры в футбол, то есть что еще было? То есть ребенка с каким багажом вы взяли в свою семью?
Помимо того, то есть несмотря на то, что это была тюрьма открыто-закрытого типа, да, есть Кемеровский детский дом номер 2, вот запомните, пожалуйста, если у кого есть возможность, вытаскивайте детей оттуда. Детский дом всячески препятствует устройству детей в семью, всячески. Не только моя история, нас таких легион. Но прошу вас, обратите внимание, там есть хорошие, здоровые дети с второй группы здоровья, абсолютно сохранные.
Слушай, ну они, наверное, сейчас как-то переквалифицировались?
Нет, нет. Вот Андрей Петуховский забирал своего Давидика оттуда после нас, и там очень похожая ситуация. Детский дом не давал общаться с ребенком вообще.
Ага, понятно.
Вот, там очень хороший, дай бог ему здоровья, не помню, как его зовут, там очень хороший руководитель спортивной секции. И... надо дать должное, вот пацаны, которые старше, они никто не принимал, не употреблял алкоголь, они никто не курили. Они все были на спорте, они играли в футбол, волейбол, гандбол, все что угодно, они были замотивированы. Угу. Он устраивал их, он их возит на различные всероссийские соревнования, они даже выиграли, по-моему, они выиграли кубок КФЦ, они выиграли какой-то чемпионат, они поехали в Сочи тренироваться. То есть ими занимаются, у них очень хороший оркестр. Потому что Маша Аникина, у нее Сережа, который сейчас служит в кадетском корпусе, и, прости, Маш, не помню, о чем играет твой Сережа, но вот он оттуда, у них очень хороший оркестр, Стас играл на тромбоне, у них очень хороший руководитель музыкальный, они участвуют также во всероссийских конкурсах, то есть вот надо отдать должное, то есть... хоть каким-то образом...
Ну да, они... светлые стороны есть.
Они развивают, понятно, они, да, они помимо того, что там тюрьма...
Мне просто хочется, чтобы люди вот сейчас поняли, да, то есть вот какой человек пришел
какой в семью? Человек пришел в семью? Человеку на момент, когда ему забирали, ему было без двух месяцев 16. Человек читал по буквам, то есть он абсолютно интеллектуально сохранен, у него не было умственной отсталости, у него не было коррекции. Он учился в обычной среднеобразовательной школе города Кемерово. Оценки ему ставили просто за то, что, как опять это прям прямая цитата соцпедагога, а за что у Стаса такие оценки? Ну, за то, что он каждый день ходит в школу, и учитель матом не посылает, а бумажками не кидаются.
И улыбается.
И улыбается, да.
Стас, вот это его фирменное.
Стас прекрасен, улыбается. Стас прекрасен. Он 1,85 м ростом, красавец, блондин, глаза голубые. Всегда улыбается. Абсолютно отсутствие эмпатии. Вот просто. Ну,
вот как ты говорила, вот это всегда улыбается, вот этот страшный кадр.
Улыбается страшно.
Улыбается, когда и ты будешь лежать, через тебя переступит, и ты пойду дальше
улыбаться.
Да,
были случаи, когда в школе Матвея избивали, и Стас просто проходил мимо, перешагивал через Матвея и шел. То есть его дел сторона. Он был очень удобным ребенком в системе. Когда мы его забирали, плакал весь... Я клянусь, плакали прямо вот сотрудники детского дома, прям рыдали. Они говорили, господи, как же вам повезло, он такой хороший. А в чем его хорошесть? Как он убирается? Тань, вот ты не поверишь, я так не мою пол там или посуду, как это делал Стас. То есть, вот, знаешь, копать от забора до заката. Стас будет копать. Вот сказали копать, будет копать. Сказали мыть, будет мыть. Сказали чистить, там будет
слушай,
чистить.
Слушай, вот я уверен, это... ты знаешь, сейчас огромное количество людей, которые
думают, что я сумасшедшая,
да,
реально.
Они говорят, проблемы? А вообще, о чем женщина?
Да.
Говорят, нам бы ее проблемы. Да. Потому что обычно, когда речь заходит о подростках, проблема номер один, это как раз уборка, и, скажем так, и все, вся не, остальная
ну подожди,
помощь.
Подожди. Помощь это же абсолютное родителям. Отсутствие инициатива. Ну, то есть, вот ему скажешь, он делает, не скажешь,
так, слушай,
не
вот
делает.
Как раз некоторые об этом и мечтают. Говорят, какое счастье. Вот они,
зайти в комнату к Стасу было невозможно, потому что, ну,
расстрел?
Просто там про... Нет, невозможно по той простой причине, что тот вот, ну, он заиграл в футбол. Вещи в куче, грязные, чистые. То есть, несколько раз я собирала все в черный мешок и просто выкидывала. Потому что... Ну, то есть, чтобы ты понимал, значит, человек не читал по буквам. Каждый день моим самым любимым развлечением было... Мы садились, брали книгу, читали главу, рядом лежал словарь Ожегова.
Ну, ты умница, да. И, надо,
и мы
да.
Выясняли, значит, значение расширяли слов.
Ему,
да, расширяли его кругозор. Да, потому что он реально не разговаривал, у него был очень ограниченный, как у Елочки Людоедки, там из 30 слов стоял словарный его запас. Предзапущенность. С ним работали психологи, и психологи говорили мне уже позже, что, ну, вот, что вы хотите? Ну, как так можно? Ну, не можно, ну, так человек поступать, да, там вот какие-то мы поступки, действия обсуждали. Говорю, ну, вот, например, что с совестью? Мне говорят, вы знаете, вот, это не идиома, это реально так и есть, у него совесть просто, ну, нет, она просто в программу не заложена. Ну, то есть он не умеет сочувствовать, он не умел. Сейчас все, вот правда сейчас, я знаю, что все изменилось.
Самое страшное, да.
Он, у него нет абсолютно сочувствия. Ну, естественно, как многие дети из системы, он воровал, он выносил вещи из дома, он приносил домой то, чего дома не было до того. Врал так, что мы даже не понимали вообще. Вот. Мы знаем, что врет, поймать не можем.
Он, Свет, он называл вас родителями?
Смотри, он, значит, в процессе общения, полтора месяца мы с ним общались, он называл нас мама-папа. Когда он приехал к нам, он называл нас на «ты», просто на «ты», но не называл никак. Потому что мы сразу сказали, Стас, ты можешь называть нас Свет, Вася, мама-папа, но никакой тети, никакого дяди.
Ну да, выбирай. Выбор
тебе,
у тебя
да,
есть.
Два месяца он выбирал. И начал называть нас мама и папа. То есть это прям было как-то вот пошло. И пошло у него. Но я тебе хочу сказать, Тань, что это вообще не показатель ничего.
Ну да, это мама-папа
просто. Просто мама-папа, да.
Потому что надо было выбрать.
Да. То есть Свет, Вась как-то не легло, да, а вот мама-папа нормально легло.
Слушай, ну вот когда он заявил, вот после всех этих пертурбаций, значит, там его подбил товарищ, вернуться опять в ту систему, в которой удобно, комфортно, в которой, может быть, более свободно, чем ему показалось в семье. Потом вот выяснилось там, что была раскачка со стороны администрации детского дома, жуть какая-то. Вот ваша первая реакция с Васей вот на это? Понятно, что это шок.
Нет, шок. Это был шок. Следующий день я провела в опеке. Я просто сидела в кабинете начальника опеки, который разговаривал со Стасом. Он просто вот сидел, понимаешь, это был какой-то сюр. Он сидел, вот он не смотрел на меня, он вот так сидел, раскачивался. Она говорит, Стас, ты понимаешь, Московская область не возвращает детей обратно в регионы. Есть как бы вот там 123-я статья Семейного кодекса, что ребенок определяет по месту, устраивается по месту выявления. Ты выявил в Московскую область, ты пойдешь там туда, туда, туда. В общем, она его кошмарила как могла. Он сидел и говорил, куда угодно, только с ним я жить не буду, куда угодно. Таня, это прошло...
Как зазомбированное.
Да,
такое,
это 48 часов прошло, это было какое-то зомбирование, я тебе клянусь. Я была в таком шоке, я сидела просто, я вообще не понимала,
вот
что,
смотри, вот потом,
вот
когда
что сейчас происходит.
Вот если вот прорефлексировать, ты думаешь, у него давно это копилось? И вот
я думаю, что, смотри, первые 4 месяца это была прям был медовый месяц, потому что, ну, то есть ништяки, там вот все, там подарки, все было прикольно. Потом, он же в 9 класс должен был идти, и у него были репетиторы по разным предметам, то есть была большая достаточно нагрузка, и мы, правда, его напрягали. Он говорит, Стас, ну, понимаешь, вот тебе учиться, надо что-то думать. Ну,
то есть обязательства.
Да.
Обязательства.
Да, конечно, обязательства, ответственность. Потом вот эта вот история про то, что вещи он просто выкидывал, если вещи приходили в негодность, по его мнению, например, там маленькая дырка на пальце, вязаные перчатки, вещи просто выкидывались. Стас, а где? А я выкинула. А почему? Там дырка. Стас, а за что? А на детском доме все время выкидывали, на складе новые выдавали. Ну, то есть, таким образом мы потеряли много вещей. Так,
я
которые...
тоже в доме, пусть не в детском, но тоже,
ну,
в доме.
Тоже,
где
да,
мои новые,
да,
перчатки?
Да, где-то там вот какие-то такие вещи. И для него это правда было сложно. Он не знал, естественно, он не знал ценности денег. Да? Когда они с Матвеем шли, Матвей там вот насколько, на 3 года младше его, они, например, шли в кино, Матвей там покупал билеты, потому что в свои 16 лет он ни разу даже билет в кино самостоятельно не покупал, понимаешь? Он в магазине не мог отсчитать правильно сдачу, ну, поэтому он там брал просто без денег, вот и все.
Ну, то есть, получается, его, скажем, напрягло то,
да,
что действительно
напрягло.
Это другая жизнь.
Да, это другая,
другая
жизнь.
Матрица.
Какие-то вот обязательства, какие-то вот что-то от него вообще хотят, то, что он не понимает, что от него хотят.
Слушай, но он даже говорил, что вы там побои устраиваете.
Да, Да, в детстве он пришел, он сидел в опеке, рассказывал страшную историю о том, что я избиваю его, что я его, знаешь, 1,85 м, избиваю, издеваюсь и всячески его морально...
Ну, знаешь, можно, умеючи-то.
Унижаю, да, а это просто однажды у нас просто пропало что-то из дома, я 3 часа устраивала допрос с пристрастием, он смотрел на меня на голубом глазу, говорил, это не я не знаю, куда делась. То есть я знаю, что это не Матвей, это не Вася, да, и куда делась, не знаю. И вот уже на 3-м часу в изнеможении, а я стою такая, пластиковая ложечка, помешиваю что-то на плите, он смотрит на меня такой, ну что, закончил допрос, я пошел, и я прям, вот эта ложечка ему прям в спину, ложечка сломалась. И он, значит, сидит в опеке, на голубом глазу рассказывает, как я его сбиваю. Начальник опеки,
говорит, о нанесенных травмах.
Да, начальник опеки спрашивает, говорит, слушай, Стас, мы говорим, Светлана Николаевна, давно знаем, то есть, ну как она тебя избивает, вот чем? Она пластиковую ложечку об меня сломала. Она говорит, да я бы тебе, об твою голову, говорит, лопату бы сломала. Я тебе, говорю, сейчас расскажу, как меня отец бил. И никуда, говорит, я не ушла. То есть она сидит, такая взрослая женщина. Она говорит, я тебе сейчас расскажу, что со мной в семье делали. И говорит, и нормально, ничего страшного. Она же тебя не убила, ложечку она бы тебе сломала. А ты, говорит, сейчас что делаешь?
Ну, нет, общем, бить это понятно, как говорится. Но самое главное, что товарища никто не бил.
Ложечку сломали.
Ложечку сломали, но понятно. Но надо было, конечно, все это преподнести в таком драматическом свете.
Он врал, он прям сидел, рассказывал такие истории про нас. Я тебе клянусь, вот я сейчас что-то вспоминать прям начала. Я сидела, слушала и думаю, ты вообще про какую семью сейчас рассказываешь, все вот эти кошмары. И опека, они вот сидят, они на меня так смотрят, понимаешь? Ну, то есть Матвей-то у нас давно в семье, и все знают, нас опека
Свет,
знает.
Но вот эти вот галлюцинации, которые он выдавал, вот, ведь это, опять же, получается, что следствие именно того, что в системе человека превратили в нечто, и когда он помещен был в нормальную среду и не смог адаптироваться, и здесь вдруг еще, как ты говоришь, да, приехал товарищ, который начал его опять зазывать вдаль светлую, то, естественно, сработала реакция. Все, я все это оставляю и ухожу
Тань,
обратно.
Там, знаешь, еще какая история? Значит, это прям вот все молниеносно развивалось. Вот позвонил он в опеку, значит, на следующий день я сижу в опеке, вот это все объясняю там, что я вообще нормальная, сижу, объясняюсь. Значит, нам устраивают тестирование, нас отправляют, они говорят, Стас, мы не можем тебя изъять, потому что у нас нет причин для изъятия, потому что семья не асоциальная.
Но я говорю, и здесь
нам нужно психологическое,
надо, да,
нам нужно психологическое заключение на совместимость. Вот сейчас мы вас отправим к психологу, психолог проведет диагностику на совместимость, и если психолог скажет, что вы несовместимы, тогда, значит, у нас будет...
То есть, повод.
Повод, а сами все там подмигивают мне, что как бы, ну, понимаешь, что вдруг он сейчас там вернется на землю, с небес на землю. Там через день мы едем, как сейчас помню, 2 мая это было, вместо Сочи мы едем к психологу, на улице 33 градуса жары, мы сидим у психолога, она, значит, допрашивает меня, мужа Стаса, Стас несет вообще какой-то бред. Тут я понимаю, я смотрю на своего мужа, у него просто лицо вытягивается, и он тоже, он не понимает вообще, про какую семью сейчас Стас рассказывает. Потом мы выходим, они вышли, психолог мне говорит, вы знаете, говорит, ну вот это вот, он какую-то манипуляцию затеял, а какую манипуляцию, он сам не понимает. Это вы знаете, когда подростки издеваются над родителями, вот то же самое, говорит, только цель этой манипуляции понять я не могу. Уходить он никуда не хочет, но это какая-то манипуляция. Смысл мне непонятен, я говорю, заключение, ты дайте, совместимо, несовместимо. Она говорит, я позвоню в опеку, все совместимо. Это, говорит, просто какой-то подростковый бунт. Ну окей, подростковый бунт, подростковый бунт. А мы забрали у Стаса телефон, чтобы он, значит, не коммуницировал ни с кем. И тут звонит телефон, и определяется номер мама. То есть у него мама, я была в телефоне записана. А тут какой-то не мой номер определяется. А муж перезвонит по этому номеру. А это, Таня, ты не поверишь, мама из Кемерово объявилась.
Он 9 кровная.
Кровная. Он 9 месяцев с ней не общался. После того, как он вот это все затеял, он связался со своей матерью, он рассказал ей о том, что мы уроды, что мы над ним издеваемся, что он хочет вернуться в детский дом. Мама ему, да, конечно, сынок, возвращайся, это ты идиот, зачем ты уехал в какую-то Москву, тут тебе в Кемерово сейчас квартиру дадут, смотри, вон там всем дали квартиру, и тебе сейчас тебе дадут квартиру, до 18 посиди в детском доме, все будет классно, а потом мы опять будем жить, будешь ко мне на выходные приезжать. То есть там была вот такая история. Вася звонит маме и говорит, а вы кто? Она говорит, а я Стасова мама. Он говорит, а я Стасов папа. Он говорит, поговорим, поговорим. А вы зачем? А вы, говорит, вот вы его раскачиваете. И она начинает просто поливать моего мужа отборным матом. Он говорит, стоп. То есть мы плохие, вы хорошие. Да, вот Стас про вас. Он говорит, а вы забрать его не хотите? А я и заберу. Вася говорит, ну хорошо, восстанавливайтесь в правах. Мы в детский дом его не вернем. То есть наше вот, если вы восстановитесь в родительских правах, пожалуйста. Если не восстановите, он будет жить с нами до 18 лет. Стас приходит с улицы, он гулял, возвращается с улицы. Мы говорим: Стас, вот сейчас отгадай, кто звонил, с кем мы разговаривали. Звонила твоя мама. Он, конечно, не ожидал. Он не ожидал этого, и он был очень удивлен. И мама решила, значит, и мы ему поговорим, что мы тебя в детский дом не возвращаем, ни вообще ни при каких, это даже не рассматривается, вот эта история. К маме поедешь, если тебе уж совсем невыносимо с нами жить. А, чтобы ты понимала, Стань, в телефоне мы обнаружили фотографии, где были перефотографированы все наши паспорта, документы на дом. Кому он это слал и зачем, мы до сих пор не знаем. То есть, понимаешь, да, придем домой, а дома нет.
Uh-huh.
А муж позвонил в опеку и говорит, что мы не можем вообще жить в таких вот, в такой ситуации. Вы понимаете, что мы откуда знаем вообще?
Ну,
что?
Понятно.
Сейчас там дом переподпишут на кого-нибудь. А опека нашла быстренько Стасу семью. Нашли мужчину 43 лет, который не женат, у которого нет детей, работает 2 через 2, но очень хочет мальчика-подростка. И они мне предложили, что давайте вот Стас у него поживет. Я говорю, нет, стоп, вот никакому мужчине я вообще его не отдам. Вы что, шутите? Нет, конечно, никуда он не пойдет. Ну, я ему, естественно, я Стасу это озвучила. Говорю, Стас, как бы решать тебе, но, конечно, я против, я тебя не отдам.
То есть, слушай, вот... и в результате, потому что у нас время уже
очень мало, он оказался у мамы,
да? В результате мама
восстановилась в правах. В результате мама восстановилась в правах. Лейтмотивом всех действий мамы была задолженность по алиментам 750 тысяч. Об этом сказал в детский дом. Она приезжала в детский дом, она наняла адвоката. Она уточнила сумму задолженности и, решив, что она не будет платить алименты, она забрала его. Стас уже прям буквально перед тем, как решение суда вступило в силу, он уже передумал, он решил, что он останется у нас. Но, к сожалению, уже ничего делать. Нужно, чтобы мать отозвала иск. Мать сказала, я ничего отзывать не буду, я очень много потратила на адвоката, я дом покрасила, и поэтому нет. У него на книжке было 100 тысяч, а мама все эти деньги жизнерадостно сняла в счет своих расходов, но и самое прекрасное, я уже могу сказать наконец-то.
Да, мы сейчас к этому подойдем, это, знаешь, прям будет развязка, потому что кульминация, вот, все-таки, знаешь, состоит в том, что вот я слушаю твой рассказ, и я понимаю, что вот у меня эмпатия здесь на всех. На вас, на Стаса бедного, который изуродован этой системой.
Да.
Человек, который просто не смог справиться вот с прессингом внешним, внутренним, вот этих новых обстоятельств, новой жизни, которого никто не поддержал из его окружения, помимо вас. То есть те люди, которым он как-то доверял, там опять же здесь подключился, наоборот, детский дом, мама, еще кто-то, у каждого какие-то свои левые мотивации. Вот в результате получилось то, что получилось. Вот. Ну а сейчас мы переходим к развязке. То есть что же все-таки?
Развязка такова. Первый раз он вышел на связь, наверное, через 4 месяца после того, как он от нас уехал. Написал, что простите меня, пожалуйста. Нет, он не написал простите, он спросил, как у вас дела. Вы взяли еще детей, узнал, что мы еще хотим детей брать. А я бы вот в Москву хотела вернуться. Я говорю, к сожалению, мы не в Москве. Ну мы там 15 минут езды от Москвы. Я говорю, к сожалению, мы не в Москве. Вернуть тебя не можем. Ну и как бы вот... А потом, значит, дальше мне начали звонить куча знакомых, которые знали его, и говорить мне о том, что он рассылает веерную рассылку, всех просит денег, шлет номер своей кредитной карты, и всех побирается, просит денег под разными предлогами. Ну, в общем, в июле этого года я получила прекрасное сообщение, которое просто сняло огромный камень с моей души и сняло с меня чувство вины, где он пишет, я, к сожалению, сейчас посмотрела, удалила это сообщение, он пишет о том, что простите меня за все, и спасибо вам за все то, что вы мне дали. Только благодаря... Сначала я был зол на вас, потому что вы лишили меня квартиры в Кемерово. Я хотела в детский дом, потому что мне там было проще, потому что я привык жить в этой системе, когда за меня думают, и меня не нужно ничего делать и ничего выбирать. Мне было страшно, и мне было трудно. Благодаря вам я научился коммуницировать с людьми. Я понимаю, чего я хочу, и я делаю то, что я хочу, и когда я хочу. В общем, с того я плакала. Я правда плакала. Я плакала очень долго, и муж мой сказал, слава Богу,
да,
мы одного сделали человеком.
Да,
Тань, что
да.
было бы, если бы он там остался? Как это было тяжело для него, как это было тяжело для нас, но... Понимаешь, да?
Человек... Мы заплатили кровью.
Все заплатили кровью, но оно того стоило.
Да.
Оно, правда, того стоило. И сейчас он учится в педагогическом колледже города Кемерово. Мы с ним на постоянной связи. Ну, сейчас мы сейчас с ним обсуждаем перевод его из Кемерово учиться сюда. То есть он работает. Мать забрала все деньги, выгнала его жизнерадостно из дома. Он живет в общежитии. Он каждый раз, вот каждый там, раз в неделю он мне пишет, что... уже не мама Света, а он пишет мне, Свет, прости меня, пожалуйста, прости меня за то, что я с вами так поступил.
Ты написала ему, что ты его
прощаешь? Я каждый раз пишу ему, Стас, я не держу на тебя зла, я тебя простила. Я тебя простила, я всегда с тобой, мы твоя семья, и вот сейчас в январе он приедет к нам на каникулы в гости.
Света.
Да, да, Тань, да. И мы сейчас вот каким-то образом пытаемся решить вопрос, если не получится перевести его в колледж, но я боюсь, что нет, потому что нет московской регистрации, то он сдаст там ЕГЭ в колледже, и мы будем переводить его сюда, возможно, в какой-то институт заочно, да, потому что он может быть либо фитнес-тренером, либо физруком в школе. Вот.
Ну, я хочу сказать просто вот под занавес, то, что у нас осталось 30 секунд, что, друзья, пожалуйста, во-первых, не относитесь к жизни настолько однозначно. Это, ну, не начинайте сразу обвинять родителей в том, что что-то не сложилось у них с детьми. Да, я понимаю, надо сделать, наверное, все возможное. Посмотреть весь ресурс, чтобы избежать возврата или еще каких-либо трагических таких последствий. Но мы понимаем, что это жизнь. Подстраховать все, а самое главное, сделать выбор за другого человека мы просто не можем. Вот, и хочу закончить словами вот у человека, который нам написал, Светлана, вы святой человек.
Хорош.
Светочка, спасибо тебе большое. Спасибо вам, друзья, что вы были с нами. Счастливо.